Сьюзен по стеночке пробралась к выходу на лестницу, выглянула за угол и оказалась под прицелом арбалета.
— Так, выходите все, чтобы я вас видел,
— непринужденно распорядился Персик.
— И не трогайте меч, дамочка, а то поранитесь.
Сьюзен попыталась стать незримой и не смогла. Обычно это давалось так просто, что происходило само собой, и зачастую получалось неловко. К примеру, Сьюзен сидела и читала книжку, а люди искали ее по всей комнате. Однако здесь она, как ни старалась, упорно оставалась видимой. — Вы тут не хозяин, — сказала она, отступая.
— Это да. Но видите, вот арбалет. Я хозяин арбалета. Так что давайте-ка вперед, повидаемся с господином по Элдоникам.
— Прошу прощения, я только проверю кое-что, — сказал Бадун. К изумлению Сьюзан он нагнулся и пощупал наконечник арбалетного болта.
— Эй, ты что делаешь?
— спросил Персик и шагнул назад.
Я почувствовал некие болевые ощущения. Вообще-то нормальная сенсорная реакция, — сказал, о боже. Должен вас предупредить, весьма не исключено, что я бессмертный.
Да, а вот мы, вероятно, нет, — вставила Сьюзен.
Бессмертный, значит, — сказал Персик. Если я тебе в башку заряжу, ты что, не помрешь?
Если так повернуть... Известно, что боль я чувствую.
— Ну и все тогда. Шевелись.
— Когда что-то будет, — сказала Сьюзен уголком рта, — вы двое спускайтесь и выходите отсюда, хорошо? Наступит совсем край, конь вас отсюда вывезет.
— Если что-то будет, — шепнул Бадун.
— Когда? — поправила Сьюзен. Позади них Персик оглянулся. Он знал, что ему сильно полегчает, когда придет еще кто-нибудь. Взять пленных уже почти радость. Краем глаза Сьюзен заметила движение на лестнице по ту сторону пролета. Что-то мигнуло, словно металлические лезвия на свету. За спиной у нее ахнули. Человек с арбалетом окаменел и пялился на лестницу напротив.
— Ой, нет!
— вполголоса сказал он.
— Это кто? — спросила Сьюзен.
Он вылупился.
— Ты его тоже видишь?
— Тварь такая щелкает вся из ножей? — переспросила Сьюзен.
— Ой, нет.
— Она только на миг показалась, — сообщила Сьюзен. — Уже ушла, — сказала она затем. — Куда-то, — прибавила она.
— Это человек руки-ножницы.
— А это кто? — спросил, о боже.
— Да никто!
— рявкнул Персик, пытаясь взять себя в руки.
— Нет никакого человека руки-ножницы. Все понятно?
— А, ну, конечно.
— Ты в детстве сосал палец, да? — спросила Сьюзен. — Потому что я знаю только одного человека руки-ножницы. Им пугают детей. Говорят, что он придет и...
— Заткнись, 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 заткнись!
— сказал Персик, тыча ей в спину арбалетом.
— Мальцы во всякую чушь верят. Но я-то взрослый. Короче, пивные бутылки чужими зубами открываю и... — О, боги!
Сьюзен расслышала...
— Чик-чик!
— уже очень близко. Персик зажмурился.
— У меня за спиной кто-нибудь есть?
— пролепетал он. Сьюзен толкнула Бадуна и Вайолет в сторону и лихорадочно замахала руками, мол, бегите, бегите. — Нет, — сказала она, когда они помчались вниз.
— А на лестнице кто-нибудь есть?
— Нет.
— Отлично. Увидишь эту одноглазую сволочь. Передай ему, что пусть все деньги забирает себе.
И Персик дал дёру. Когда Сьюзен повернулась, перед ней, чуть выше по лестнице, стоял человек руки-ножницы. На человека он не походил. Он был то ли страус, то ли ящерица на задних ногах, только весь из ножей. И всякий раз, когда он шевелился, тысячи лезвий говорили «чик-чик». Человек руки-ножницы изогнул длинную серебристую шею, и над Сьюзен нависла ножничная голова.
— Ты ищешь не меня, — сказала Сьюзен. — Ты не мой кошмар.
Лезвия наклонились туда-сюда. Человек руки-ножницы крепко задумался. — Я помню, как ты приходил к Твилле, — продолжала Сьюзен, наступая. — Эта проклятая гувернантка рассказала ей, что бывает с девочками, которые сосут палец, помнишь? — А помнишь кочергу? Наверняка затачивался потом долго. Существо опустило голову, обошло Сьюзен со всей обходительностью, на какую было способно, и залязгала вниз следом за персиком. Сьюзен побежал на вершину башни. Сидни приладил зеленый фильтр на фонарь и нажал серебряный штырек с изумрудом на кончике. В замке что-то сдвинулось, за дверью зажужжало, потом щелкнуло. Сидни выдохнул. Говорят, перспектива повешения дивно помогает сосредоточиться, но повешение — мощный транквилизатор в сравнении с работой под надзором господина по Элде Ника.
— По-моему, это третий замок готов, — сказал Сидни. — Его открывает зеленый свет. Был, помнится, невероятный замок в зале Мургла. Так он открывался только пупсторонним ветром, хотя там, конечно...
— Уровень квалификации у вас весьма похвальный, — сказал по Элде Ник. — А остальные четыре? Сидни опасливо задрал голову на безмолвную тушу по имени Банджо и облизнул губы.
— Само собой, если я угадал, и замки открываются при определенных условиях. — Ну, тут мы можем проторчать годами, — ответил он. — А вдруг замок отопрет, допустим, только светловолосый ребенок, который... держит в руках мышь. Во вторник. Под дождем.
— Вы сумеете вычислить природу чар? — спросил по Элде Ник.
— Да, да, сумею, конечно. — энергично замахал руками Сидни. — Этот я так и взломал. Реверсивная тавматургия... Да, разумеется. Со временем.
— Времени у нас полно, — сказал по Элде Ник.
— Вероятно... — Нам его понадобится чуточку больше, — промямлил Сидни. — Процесс очень-очень-очень сложный. — Ох, батюшки, если не справляетесь, только скажите, — ответил по Элде Ник. — Нет! — взвизгнул Сидни, а затем все-таки овладел собой. — Нет-нет-нет, я сумею. И я думаю, скоро разберусь.
— Это превосходно, — сказал по Элде Ник.
Студент-волшебник опустил глаза. Из щели между дверными створками просочился клок пара.
— А вы знаете, что за дверью, господин по Элде Ник?
— Нет.
— А? Понятно.
Сидни скорбно воззрился на четвертый замок. — Поразительно, сколько всего вспоминаешь, когда на тебя смотрит такой вот по Элде Ник. Сидни боязливо на него покосился.
— Но кровавых смертей больше не будет, — сказал он. — Я не выношу кровавых смертей.
По Элде Ник ободрительно приобнял его за плечи. — Не переживайте, — сказал он. — Я же за вас. Кровавая смерть — последнее, что с вами случится.
— Господин по Элде Ник.
По Элде Ник обернулся. На площадку взобрался средний Дэйв.
— Важнее, есть кто-то еще, — сообщил он. — И они кокнули Котоглаза. Я не понял, как. Я поставил персика дежурить на лестнице, а где ячеистый, я не в курсе.
По Элде Ник снова поглядел на Сидни, и тот лихорадочно потыкал в четвертый замок, часть не умереть.
— Зачем вы докладываете мне? Я же вроде кучу денег плачу вам, сильным и здоровым людям, чтобы подобные проблемы решали вы.
Губы среднего Дэйва сложили было пару слов, но вслух он произнес:
— Ладно. — Ну, что тут такое, а? Старик лихо страшный бука? Что?
По Элде Ник вздохнул.
— По моим догадкам, сотрудники зубной феи, — ответил он.
— Это вряд ли, если они как те, которые тут шлялись, — возразил средний Дэйв. — Эти были гражданские, а впечатление такое, будто земля разверзлась и поглотила Котоглаза. Он поразмыслил. — Не земля, скорее потолок, — уточнил он.
Только что в его нетренированной фантазии промелькнула ужасная картина. По Элде Ник подошел к пролету и посмотрел. Груда зубов далеко-далеко внизу была, как белый кружок.
— И девчонка исчезла, — прибавил средний Дэйв.
— Вот как? Я же сказал, что ее надо убить.
Средний Дэйв замялся. Мамаша Белолилия учила мальчиков уважать женщин, потому как женщины — существа нежные и хрупкие, и если крайне чувствительный матушкин радар улавливал малейшую склонность к неуважению, мальчиков лупили до кровавых соплей. А радар у матушки был гиперчувствительный. Матушка слышала, чем ты занят, через три стенки от нее. Для растущего пацана это сущее проклятие.
Такое воспитание оставляет отпечаток. Уж кто-кто, а мамаша Белолилия сумела понаставлять отпечатков. Что до прочих коллег, на практике они особо не возражали против убийства любого, кто преграждал им путь к крупным денежным суммам, но про себя негодовали, когда по Элденик велел кого-нибудь грохнуть лишь потому, что жертва исчерпала свою пользу. Не в том дело, что это непрофессионально. Это пусть убийцы так рассуждают. Но что-то делать можно, а что-то нельзя. И вот так нельзя.
Мы прикинули, мало ли.
Нужды в ней не было, сказал по Элденик. Нужды нет почти ни в ком. Сидни поспешно листал свои тетрадки.
Короче, тут какой-то лабиринт, начал средний Дейв.
Это правда, увы, ответил по Элденик. Но они наверняка отыщут нас сами. Надеяться, что они собрались геройствовать, пожалуй, смысла нет. Вайолет и Бадун неслись вниз по лестнице. — А ты знаешь, как вернуться? — спросила Вайолет. — А ты? — Нет. — По-моему, есть место, где как бы тонко. Если про него знать, можно пройти насквозь. — И ты знаешь, где оно? — Нет. Я здесь никогда не бывала. А когда мы приехали, у меня на голове был мешок. А я просто зубы из-под подушек втаскивала. И Вайолет разрыдалась. Дают список, обучают минут 5 даже, вычитают по 10 пенсов в неделю за стремянку. Я сама знаю, что с маленьким Уильямом Рубином накосячила. Но что ж они не сказали? Мы же должны забирать все зубы, которые...
Накосячила?
— переспросил Бадун, надеясь, что она поторопится. — Ну, только потому, что он спал головой под подушкой. Но ведь клещи-то нам выдают. И лично мне никто не сказал, что не надо. Голос у нее в самом деле приятный, — про себя отметил Бадун. Только этот голос еще почему-то раздражал, как будто слушаешь говорящую флейту. — Нам бы надо наружу, — сказал Бадун. — А то услышат, — намекнул он. — А ты какой божественностью занимаешься? — спросила Вайолет.
Ой,
я всякой разной, я... Вопреки пульсирующей мигрени, о боже, постарался сосредоточиться. А затем его посетила идея. Из тех идей, что хороши, только если много выпить. Выпил, вероятно, кто-то другой, но идея обломилась Бадуну. — Я в свободном полете, — сказал он как можно бодрее. — Как это? Бог в свободном полете. Ну, понимаешь, если какому богу захочется, скажем, в отпуск, я его подменяю, да? Вот такая у меня работа. Конечно, с учетом обстоятельств, собственной фантазией он увлекся зря. Да-да, страшно занят, с ног сбиваюсь, от заказов не продохнуть. Ты не представляешь, у них это запросто, обернуться большим белым быком или там лебедем, свалить на месяцок и такие... Ой, Бадун, старина, последи тут, пока меня нет, будь добр, на молитву откликайся, все такое. Не минуты свободной. Но кто же нынче станет отказываться от работы? Вайолет завороженно слушала, округлив глаза.
— А сейчас ты кого-нибудь подменяешь?
— спросила она.
— Ну да, вообще-то бога похмелья.
— Бога похмелья?
Ужас какой! — Бадун осмотрел убитую грязную тогу. — Пожалуй, — пробормотал он.
— У тебя неважно получается.
— Не то слово.
— Тебе лучше подменять кого-нибудь важного, — восхищенно сказала Вайолет. — Я прям вижу, как ты работаешь Ио или Роком, например.
Бадун вытаращился на нее, отвесив челюсть.
— Сразу видно, что ты не для такого скроен, — продолжала она. — Ты не ужасный мелкий божок. С такими икрами ты даже оффлером можешь быть.
— Да? То есть, ну, да, иногда, только приходится клыки надевать. И тут кто-то приставил меч к его горлу.
— Это что тут у вас?
— осведомился ячеистый.
— Свиданка.
— А ну, оставь его!
— завопила Вайолет.
— Он же бог! Ты пожалеешь!
Бадун сглотнул, но очень осторожно. Меч был острый.
— Бог, без шуток!
— переспросил ячеистый.
— И чего же ты, бог?
Бадун снова попытался сглотнуть.
— До того сего, — промямлил он.
— Видишь ты,
— сказал ячеистый.
— Обалдеть! Надо мне с тобой поаккуратней, да? А то ты меня молнией поразишь. Та еще радость.
Бадун не смел повернуть голову, но краем глаза отчетливо различил, как по стенам стремительно потекли тени.
— Ой-ой-ой, молнии что не осталось,
— ухмыльнулся ячеистый.
— Ну, знаешь, я никогда...
— раздался скрип. Ячеистый лицом надвигался прямо на Бадуна. И сейчас тот увидел, как переменилось это лицо. Глаза у ячеистого закатились, а губы сказали:
«Гардероб».
Бадун рискнул сделать шаг назад. Меч не шелохнулся. Ячеистый застыл на месте и легонько трясся, словно хотел обернуться и увидеть, что у него за спиной, но не смел, потому что вдруг увидит. Бадун-то слышал, как что-то скрипнуло, и все. Он посмотрел на то, что стояло площадкой выше.
— Это кто туда поставил? — спросила Вайолет.
Гардероб как гардероб. Темный дуб, какая-то резьба наклеена посередине. В попытке скрыть тот нескрываемый факт, что перед нами просто-напросто вертикальный ящик. Гардероб, ну.
— Может, ты хотел поразить его молнией и промахнулся буквой?
— продолжала Вайолет.
— Чего?
— переспросил Бадун, переводя взгляд с огорошенного мужика на гардероб. Гардероб был до того обыкновенный, что прямо странно.
Ну, молнии начинаются на «М», а гардеробы...
Вайолет беззвучно зашевелила губами. Какой-то отдел в мозгу у Бадуна думал: мне нравится девушка, которой надо вырубить все мозговые функции, чтобы вспомнить алфавит. Впрочем, ей нравится человек, у которого тога выглядит так, будто на ней пировало семейство хорьков. А посему я, пожалуй, срочно выключу эту мысль. Но в остальном мозг Бадуна думал: чего это мужик тихонько булькает? Это же просто гардероб, я праведный.
— Нет, нет,
— булькал ячеистый.
— Не хочу.
Меч с лязгом упал. Ячеистый задом шагнул ступенькой выше, но очень медленно, словно преодолевал отчаянное сопротивление всех мускулов.
— Чего ты не хочешь? — спросила Вайолет.
Ячеистый развернулся. Бадун такого никогда не видел. Люди умеют быстро разворачиваться, вопросов нет. Но ячеистого развернуло на месте, словно чья-то гигантская рука легла ему на макушку и выкрутила на 180 градусов.
— Нет, нет, нет!
— прохныкал ячеистый.
— Нет!
И шатко заковылял вверх по ступеням.
— Спасите меня!
— прошептал он. — А что такое-то? — спросил Бадун. — Это ж просто гардероб, нет? Туда кладут старую одежду, чтобы... не осталось места для новой. Дверцы гардероба распахнулись. Ячеистому удалось растопырить руки и уцепиться за стенки. На миг он так и застыл, распятым. Затем его рывком всосало внутрь, а дверцы захлопнулись. В замке со щелчком повернулся латунный ключик.
— Надо его вытащить, — сказал Бадун, взлетая по лестнице. — Зачем? — удивилась Вайолет. — Они не слишком приятные люди. — Этого я знаю. Он, когда приносил мне еду, говорил скабрезности.
— Да, но... Бадун никогда не видал такого лица, разве что в зеркале. Мужику было очень-очень плохо. О, боже, повернул ключик и открыл дверцы. — Ой, я...
— Не хочу видеть, не хочу видеть,
— сказала Вайолет, заглядывая ему через плечо. Бадун наклонился и подобрал пару башмаков, стоявших бок о бок на дне гардероба. Затем аккуратно поставил их на место и обошел гардероб кругом. Гардероб был фанерный. В одном углу поблекшими чернилами отпечатался штемпель «Дратли и сыновья, улица Федры, Ангморпорг».
— Волшебный?
— боязливо спросила Вайолет.
— Я не знаю.
— Бывают ли на волшебных гардеробах имена мебельщиков? — ответил Бадун.
— Волшебные гардеробы вообще-то бывают,
— нервно заметила она.
— Если в них войти, выйдешь в волшебной стране.
Бадун опять посмотрел на башмаки.
— Ну, да, —
сказал он.